Глава 12. Джентльмен с Ральфа Мадора. Выражаясь пунктуально, прощайте. Уинстон Найлс Румфорд.
У Сатурна 9 лун, и самая большая из них — Титан. Титан немного уступает по величине Марсу. Титан — единственная планета, спутник в Солнечной системе, у которой есть своя атмосфера. Атмосфера пригодна для дыхания, кислорода в ней достаточно. Воздух Титана можно сравнить с воздухом, какой бывает на Земле весенним утром возле двери пекарни, выходящей на задний дворик. Ядро Титана — природная химическая топка, которая поддерживает ровную температуру воздуха 67 градусов по Фаренгейту. На Титане три моря, каждое размером с земное озеро Мичиган. Все три моря заполнены чистой и изумрудно-зеленой водой. Они называются море Уинстона, море Найлса и море Румфорда. Есть еще целая сеть озер и заливов, зачатки четвертого моря. Эта система озер называется заводи Казака. Море Уинстона, море Найлса и море Румфорда связывают между собой с заводями Казака три широкие реки. Эти реки вместе с системой притоков ведут себя неспокойно, то бесятся, то замирают, то снова терзают берега. Их бешеный норов зависит от прихотливого изменчивого притяжения 9 лун Сатурна и от мощного влияния самого Сатурна, масса которого в 95 раз больше массы Земли. Эти реки называются река Уинстона, река Найлса и река Румфорда. На Титане есть и леса, и долины, и горы. Высочайшая гора — пик Румфорда, высотой в 9571 фут. Только на Титане можно наблюдать зрелище потрясающей, неслыханной красоты. Грандиозное явление, уникальное в Солнечной системе — это кольца Сатурна. Эти ослепительно сверкающие ленты достигают в ширину 40 тысяч миль, но не толще лезвия бритвы. На Титане эти кольца называют радугой Румфорда. Сатурн летит по орбите вокруг Солнца. Он совершает полный оборот за 29,5 земных лет. Титан летит по орбите вокруг Сатурна. Следовательно, Титан описывает спираль вокруг Солнца. Уинстон Найлс Румфорд и его пес Казак превратились в волновой феномен. Они пульсировали по неравномерной спирали, начинающейся на Солнце и кончающейся на звезде Бетельгейзе. Когда эта спираль пересекалась с орбитой какого-нибудь небесного тела, Румфорд вместе с собакой материализовывался на этом небесном теле. По таинственным и до сих пор неясным причинам спиральные траектории Румфорда, Казака и Титана полностью совпадали, так что на Титане Румфорд и его пес постоянно сохраняли материальность. Там Румфорд и Казак обитали на острове в море Румфорда на расстоянии 1 мили от берега. Они жили в доме, который был точной копией Тадж-Махала, того, что в Индии на планете Земля. Его построили марсиане. По странной прихоти воображения Румфорд дал своему дому название Данромин — «Конец скитания».
Кроме Румфорда и Казака, до прибытия Малаки, Константа, Беатрисы и Хрона, на Титане обитало еще одно существо. Это существо звали Село. Он был очень стар. По земному счету ему было 11 миллионов лет. Село прилетел из другой галактики, из малого Магелланова облака. Ростом он был в 4,5 фута. Кожа Села по цвету и фактуре напоминала кожуру земного мандарина. У Села были три тонкие, как у олененка, ножки, а ступни у него были устроены поразительно интересно. Каждая из них представляла собой надувной шар. Надув шары до размера мяча для немецкой лапты, Село мог шествовать по водам. Уменьшив их до размера мячиков для гольфа, Село мог передвигаться по твердой почве прыжками с огромной скоростью. А когда он совсем выпускал воздух, его ступни превращались в присоски. Село мог ходить по стенам. Рук у Села не было, Зато у него было три глаза, которые могли улавливать не только так называемые лучи видимого спектра, но и инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Селла был пунктуален, точен, иными словами. Он в каждый данный момент находился в определенной точке. И он говаривал Румфорду, что предпочитает видеть чудесные оттенки невидимого людям спектра, чем прошлое или будущее. Селло заведомо кривил душой. Живя в точном времени, он, тем не менее, видел неизмеримо большие пространства Вселенной и глубины прошлого, чем Румфорд. К тому же он лучше запоминал то, что видел. Голова у Селло была шарообразная и держалась на кардановом подвесе, как корабельный компас. Его голос напоминал клаксон старинного автомобиля, и его издавало электронное устройство. Он говорил на 5000 языков, из них 50 были языками Земли. 19 живых языков и 31 мертвый. Селло не хотел жить во дворце, хотя Румфорд предложил построить ему дворец силами марсиан. Селло жил под открытым небом, неподалеку от космического корабля, который сделал вынужденную посадку на Титане 2000 лет назад. Это была летающая тарелка, прототип кораблей марсианского космического флота. История Селло чрезвычайно интересна. В 483 441 году до Рождества Христова всеобщее телепатическое собрание единодушно и с восторгом признало его самым красивым, здоровым и чистым сердцем представителем своего народа. Это было приурочено к торжествам по поводу 100-миллионной годовщины правительства его родной планеты в Малом Магеллановом облаке. Его родная планета называлась Тральфамадор, и Селло однажды перевел это название Румфорду. Оказалось, что оно означало одновременно и «все мы», и число 541. Год на родной планете Селло, по его собственным расчетам, был в 3,6062 раза длиннее земного. Так что упомянутое торжество относилось к почетному юбилею правительства, насчитывавшего 361 620 000 земных лет. Селло как-то в разговоре с Румфордом назвал эту столь долговечную форму правления гипнотической анархией, но отказался давать дальнейшие разъяснения.
«Или ты сразу поймешь, что это такое», — сказал он Румфорду, «или не стоит пытаться объяснять тебе, Скип».
Когда Селло был избран представителем Тральфамадора, на него возложили миссию пронести запечатанное послание от одного края Вселенной до другого. Устроители торжеств не питали никаких иллюзий и вовсе не предполагали, что Селло пройдет из конца в конец всю Вселенную. Это был образ поэтический, как и вся экспедиция Селло. Селло просто-напросто возьмет послание и понесет его как можно дальше и как можно быстрее, насколько позволит тральфамадорская техническая культура. Содержание послания Селло не знал. Послание было составлено, как Селло объяснил Румфорду, как бы университетом, только туда никто не ходит.
«Никаких зданий там нет, никаких факультетов. В нем участвуют все, но никто там не бывает. Он похож на облако, в которое каждый вдохнул свой маленький клубочек пара. А уж потом облако думает обо всем и за всех вместе. Нет, ты не подумай, что облако и вправду существует. Я просто хотел сказать, что оно похоже на облако. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, Скип, не стоит пытаться объяснить тебе. Понимаешь, никаких собраний там не бывает. Вот и все».
Послание было заключено в запечатанном свинцовом контейнере, похожем на вафлю-квадратике, со сторонами по 2 дюйма толщиной в 3/8 дюйма. Сама вафелька помещалась в сумочке из золотой сетки, подвешенной на ленте из нержавеющей стали к штырьку, который можно было считать шеей Селло. Селло было строго-настрого приказано не вскрывать сумочку и контейнер до тех пор, пока он не прибудет на место назначения. Его местом назначения был вовсе не Титан. Он направлялся к галактике, начинавшейся в 18 миллионах световых лет дальше Титана. Устроители торжеств, в которых Селло принимал участие, не представляли себе, что Селло обнаружит в этой галактике. Ему была дана инструкция разыскать там живые существа, выучиться их языку, а потом вскрыть послание и перевести им его содержание. Селло не задумывался над тем, есть ли какой-нибудь смысл его экспедиции, ведь он, как и остальные жители Тральфамадора, был машиной. Будучи машиной, он должен был выполнять то, что положено. А самым важным из приказов, полученных Сэлло перед отлетом Стральфа-Мадора, был приказ ни под каким видом не вскрывать послание по дороге. Приказ был настолько категоричен, что стал средоточием всего существа маленького тральфамадорского гонца. В 203117 году до нашей эры Сэлло совершил вынужденную посадку в Солнечной системе из-за технической неисправности. Пришлось пойти на посадку из-за того, что одна деталь энергоблока космического корабля внезапно полностью дезинтегрировала, распалась. Она была размером примерно с консервный нож по земным понятиям. Сэлло был не очень силен в технике и поэтому весьма слабо представлял себе, как выглядела или должна была выглядеть исчезнувшая деталь. А так как в энергоблоке корабля использовалась энергия всос или вселенского стремления осуществиться, то всякому, кто не знаком с техникой, лучше было туда не соваться. Корабль Сэлло не то чтобы вышел из строя, он мог еще кое-как ползти со скоростью не более 68 тысяч миль в час. В таком жалком состоянии он вполне годился для мелких перелетов в пределах Солнечной системы, и копии неполноценного корабля отлично послужили марсианам, штурмовавшим Землю. Но неполноценный корабль решительно не годился для межгалактического путешествия Сэлло. Так что старый Сэлло намертво засел на Титане и был вынужден послать на родной Тральфа-Мадор сообщение о том, что попал в беду. Он послал это сообщение со скоростью света, а это значило, что на Тральфа-Мадоре его примут только через 150 тысяч лет по земному счету. Чтобы не скучать, Сэлло придумал себе несколько хобби. Главные из них были скульптура, селекция титанических маргариток и наблюдение за событиями на Земле. Все происходящее на Земле он мог видеть на экране, расположенном на пульте управления космического корабля. Это было настолько мощное устройство, что Сэлло мог при желании следить за людьми в земном муравейнике. Именно на этом экране он и увидел первый ответ Стральфа-Мадора. Ответ был выложен из громадных камней на равнине, которая теперь стала Англией. Остатки этого ответа сохранились до сих пор и называются «Стоунхендж». По-тральфамадорски «Стоунхендж» означал, если поглядеть сверху, «высылаем запасную часть со всей возможной скоростью». Сэлло получил еще несколько посланий, кроме «Стоунхенджа». Общим счетом их было 4, и все они были написаны на Земле. Великая китайская стена при взгляде сверху означает по-тральфамадорски «терпение, мы помним о тебе». Золотой дворец римского императора Нерона означал «стараемся, как можем». Стены московского Кремля в первоначальном виде означали «не успеешь оглянуться, как отправишься в путь». Дворец Лиги наций в Женеве, Швейцария, значит вот что: «собирай вещи и будь готов к отлету в ближайшее время». При помощи простой арифметики можно вычислить, что все эти послания пришли со скоростью, значительно превышающей скорость света. Сэлло послал домой просьбу о помощи со скоростью света, и она дошла до Тральфа-Мадора только через 150 тысяч лет. А ответ с Тральфа-Мадора пришел меньше, чем за 50 тысяч лет. Для примитивного земного ума совершенно непостижимо, каким образом осуществлялись эти молниеносные передачи. Единственное, что можно сказать в такой непросвещенной компании: жители Тральфа-Мадора умели так направлять импульсы вселенского стремления осуществиться, что они, отражаясь от неевклидовых искривлений структуры Вселенной, приобретали скорость в 3 раза превышающую скорость света. И тральфа-мадорцы ухитрялись так фокусировать и формировать эти импульсы, что под их влиянием существа в страшной дали от Тральфа-Мадора делали то, что внушали им тральфа-мадорцы. Это был чудодейственный способ управлять местами, которые были далеко-далеко от Тральфа-Мадора. И, разумеется, это был самый скоростной способ. Но обходился он недешево. Старый Сэлло не мог посылать сообщения и заставлять других делать то, что ему нужно, даже на небольшом расстоянии. Для этого были нужны громадные количества вселенского стремления осуществиться и колоссальные сооружения, обслуживаемые тысячами инженеров и техников. При этом даже мощные запасы энергии, многочисленные штаты, колоссальные механизмы тральфа-мадорцев не обеспечивали полной точности. Старый Село много раз видел следы этих просчетов на поверхности Земли. На Земле внезапно начинался расцвет той или иной цивилизации, и люди принимались возводить циклопические постройки, в которых явно было заложено послание на тральфа-мадорском языке, а потом цивилизации внезапно гибли, так и не дописав послание. Это старый Село видел сотни раз. Старый Село рассказал Румфорду очень много интересного о тральфа-мадорской цивилизации, но он ни словом не обмолвился ни о посланиях, ни о технике их передач. Он только сказал Румфорду, что послал домой сообщение об аварии и что ждет запасной части со дня на день. Мысли старого Село рождались в уме настолько непохожим на ум Румфорда, что Румфорд не мог их читать. Старый Село был очень рад, что Румфорд не может читать его мысли. Он до смерти боялся, что Румфорд возмутится, когда узнает, как много сородичи Село напортили и напутали в истории Земли. Несмотря на то, что Румфорд, попав в хроносинкластический инфундибулум, мог бы, казалось, приобрести более широкий взгляд на события, он, к удивлению Село, остался в глубине души настоящим патриархальным землянином. Старый Село боялся, как бы Румфорд не узнал, что тральфа-мадорцы натворили на Земле. Он был уверен, что Румфорд обидится и возненавидит самого Села и всех тральфа-мадорцев. Село был уверен, что не переживет этого, ведь он любил Уинстона Найлса Румфорда. Ничего непристойного в этой любви не было. То есть никаким гомосексуализмом тут и не пахло. Это было невозможно, так как Село вообще не имел пола. Он был машиной, как и все тральфа-мадорцы. Он был собран на скрепках, зажимах, винтиках, шпунтиках и магнитах. Мандариновая кожа, с большой тонкостью передававшая оттенки настроения Село, снималась и надевалась так же просто, как земная штормовка. Она застегивалась на магнитную молнию. Село рассказал, что тральфа-мадорцы конструировали друг друга, но никто не знал, как появилась на свет первая машина. Об этом сохранилась только легенда. Вот она. Во время Она жили на тральфа-мадоре существа, совсем не похожие на машины. Они были ненадежны, они были плохо сконструированы, они были непредсказуемы, они были недолговечны. И эти жалкие существа полагали, что все сущее должно иметь какую-то цель, и что одни цели выше, чем другие. Эти существа почти всю жизнь тратили на то, чтобы понять, какова цель их жизни. И каждый раз, как они находили то, что им казалось целью жизни, эта цель оказывалась такой ничтожной и низменной, что существа не знали, куда деваться от стыда и отвращения. Тогда, чтобы не служить столь низким целям, существа стали делать для этих целей машины. Это давало существам возможность на досуге служить более высоким целям. Но даже когда они находили более высокую цель, она все же оказывалась недостаточно высокой. Тогда они стали делать машины и для более высоких целей, и машины делали все так безошибочно, что им в конце концов доверили даже поиски целей жизни самих этих существ. Машины совершенно честно выдали ответ, по сути дела, никакой цели жизни у этих существ обнаружить не удалось. Тогда существа принялись истреблять друг друга, потому что никак не могли примириться с бесцельностью собственного существования. Они сделали еще одно открытие. Даже истреблять друг друга они толком не умели. Тогда они и это дело передоверили машинам. И машины покончили с этим делом быстрее, чем вы успеете сказать, тральфа-мадор.